После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся в третье небо. И на третьем небе посланник Аллаха увидел Юсуфа, алейхи салям. Пророк сказал по поводу Юсуфа: «Аллах разделил красоту на две части. Одну половину Всевышний Аллах отдал этому миру, а вторую половину Юсуфу. Посмотрите друг на друга, каждый по-своему красив». И это всего лишь одна половина красоты, которую Всевышний Аллах поделил между нами, между людьми. А вторую половину Всевышний Аллах отдал одному Юсуфу. Поэтому рассказывается, что когда госпожа Юсуфа пыталась его соблазнить, однако Юсуф, праведный раб, не поддался на соблазны своей госпожи, так как боялся Господа своего. Женщины в городе начинают плохо говорить про эту госпожу. Они говорили: «Как такая госпожа, жена вазира, посмела соблазнить какого-то слугу?» Они не представляли, что ее слугой является такой красивый юноша, как Юсуф. И эти слухи доходят до этой женщины, до госпожи. Она собирает тех женщин, которые говорили за ее спиной, дает им в руки фрукты, дает им в руки ножи и приказывает чистить эти фрукты. Женщины начинают чистить фрукты, и в этот момент госпожа заводит Юсуфа. После того, как другие женщины увидели Юсуфа, сразу же сказали: «Это не человек, это благородный ангел», и начали резать свои руки. И Всевышний Аллах сказал в Коране не просто, что они порезали свои руки, а резали свои руки без остановки и не замечали этого, удивляясь той красоте, которой Всевышний Аллах наделил Юсуфа, алейхи салям. На четвертом небе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Идриса, алейхи салям. На пятом небе Харуна, алейхи салям. На шестом небе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Мусу. Значит, все посланники после смерти своей живут поближе к Всевышнему Аллаху. Также из тех душ, которые проживают отличительную жизнь от других душ, это души шахидов. Это души тех людей, которые жертвовали собой на пути Аллаха. Сказал Всевышний Аллах в отношении шахидов:
«Вала тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амвата, бал ахьяун инда раббихим юрзакун».
И не считайте тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живые, кормятся у своего Господа. Шахиды не считаются мертвыми. Известная вещь, что их тела не гниют. И они единственные, кто не испытывает агонию смерти. Тела шахидов не издают тот зловонный запах мертвичины, а пахнут духами. Передается от Ибну Масуда, радиаллаху анху, что сподвижники спросили посланника Аллаха по поводу слов Всевышнего: «Они, то есть шахиды, живы, кормятся у своего Господа». О посланник Аллаха, что означают эти слова? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Души шахидов в зеленых птицах, которые живут в светильниках, а эти светильники подвешены к трону Всевышнего Аллаха, и эти птицы, когда захотят, летают в рай для того, чтобы питаться райскими плодами, а затем возвращаются в свои светильники», как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Один из ученых-современников, имя которому Мухаммад Махмуд Салаф, рассказывал историю, которая произошла в наше время. Однажды в Медине был очень сильный ливень. Известно, что на некотором расстоянии от Медины находятся могилы сподвижников пророка, которые погибли во время битвы Ухуд. Вкратце о битве Ухуд. Битва Ухуд началась неожиданно. Причиной этой битвы было то, что армия мусульман, которой командовал Зайд ибн Харис, нападает на караван курайшитов. Курайшиты бросают караван и убегают, и мусульманам достается очень большое количество верблюдов и около 100 тысяч серебряных дирхамов. Это очень сильно задевает курайшитов. Тем более, до этого не один раз уже нападали на их караваны, и они начинают понимать, что все дороги для их торговли перекрыты. Абу Суфьян, в то время он еще был многобожником, собирает армию. Собирает армию в 3000 человек. Буквально за полгода до этого произошла битва Бадр, и многобожникам удалось собрать всего 1000 человек. Однако на этот раз Абу Суфьяну удается собрать 3000 человек. Он их хорошо вооружает, и армия выходит против мусульман. До мусульман доходит эта новость, но у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нехорошее предчувствие, да к тому же ему снится сон. А известная вещь, что сны посланников – это истина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает о своем предчувствии и об этом сне сподвижникам. Посланник Аллаха говорит: «Поистине, мне приснилось, что зарезана корова, мне приснилось, что погнутый мой меч, и мне приснилось, как я захожу в кольчугу». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, а что значит этот сон?» Посланник Аллаха ответил: «То, что зарезана моя корова, поистине, погибнут некоторые из моих сподвижников. То, что погнут мой меч, погибнет кто-то из моей семьи. а то, что я захожу в кольчугу, это значит, я вернусь в Медину. Но это не смогло остановить тех первых мусульман, сподвижников, которые горели желанием пожертвовать собой на пути Всевышнего Аллаха. Сказал Анас ибн Назар, один из сподвижников, который стал шахидом в битву Охуд, у него не было возможности участвовать при Бадре. И он сказал: «Поистине, Всевышний Аллах увидит, что я буду делать во время битвы Охуд». И действительно, когда Анаса ибн Назара нашли после битвы Охуд, на его теле насчитали 83 раны, от которых он скончался. Также многие-многие другие сподвижники горели огромным желанием выйти в этот бой и пожертвовать собой на пути Всевышнего Аллаха, найти свою смерть на совершении благого дела. Мусульмане вышли. Когда мусульмане дошли до горы Охуд, расположили свои войска, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял свой меч и сказал: «Кто возьмет этот меч и отдаст ему его право?» Здесь Хамза, дядя пророка, радиаллаху анху, сказал: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но посланник Аллаха не дал ему. Затем сказал Али: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но посланник Аллаха также ему не дал этот меч. Затем Зубайр: «О посланник Аллаха, я возьму этот меч». Но ему не дал посланник Аллаха этот меч. Затем Абу Дуджана, один из подвижников пророка, спросил посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, а какое имеет право этот меч на нас?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Им нужно бить до той степени, пока он не поломается». Посланник Аллаха как будто бы ждал этого вопроса. И Абу Дуджана сказал: «О посланник Аллаха, можно я возьму твой меч?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему свой меч. И действительно, Абу Дуджана оправдал, отдал право этому мечу. Рассказывается, что некоторые из сподвижников специально наблюдали за Абу Дуджаной, отдает ли он то право, которое требует от него этот меч. И рассказывается, что Абу Дуджана во время битвы гнался за одним многобожником, и когда он догнал многобожника на коне, с такой силой ударил его, что разрубил его пополам, и не только, и даже того коня, на котором сидел многобожник. Рассказывается про других сподвижников, которые жертвовали собой на пути Всевышнего Аллаха во время этой битвы. Дядя пророка Хамза: у арабов существовал во время войны такой обычай. Главной целью обоих армий было то, чтобы добраться до знамя, и чтобы знамя не было видно. Если видно знамя, значит армия побеждает, а если знамя упало, значит армия проигрывает. И Хамза, радиаллаху анху, дядя пророка, как только началась битва, врывается в ряды многобожников и начинает рубить налево, направо, добирается до знамя и убивает знаменосца. Знамя упало. Затем второй многобожник берет знамя и опять его убивает Хамза. Многобожники, увидя это, все нападают на Хамзу. Затем подключается Али на помощь Хамзе, также убивает третьего знаменосца, затем четвертого знаменосца и передает, что за всю битву 9 раз знамя многобожников падало. На стороне мусульман знамя держал сподвижник, имя которого было Мус'аб. Рассказывается про Мус'аба, что в одной руке он держал знамя, а в другой – оружие. Многобожники напали на Мус'аба и отрубили ему ту руку, в которой он держал знамя. Мус'аб поднял знамя и опять начал держать это знамя. Однако уже Мус'аб держал знамя тем обрубком руки, который у него остался, пока не был убит, радиаллаху анху. Рассказывается также еще про одного сподвижника. Один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, женился перед битвой Охуд. И как только у него прошла первая брачная ночь, он узнает, что мусульмане собираются на эту битву. Он присоединится к мусульманам и даже боится потерять время, горит желанием пожертвовать собой на пути Аллаха и не берет большого омовения после брачной ночи. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после битвы нашел этого сподвижника убитым. Посланник Аллаха и другие сподвижники увидели на теле этого сподвижника капли воды. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, сами ангелы спустились с небес и сделали ему большое омовение». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отвернулся. И сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, что случилось?» Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, Аллах послал к нему двух райских жен». Рассказывается, как погиб Хамза, радиаллаху анху, дядя пророка. Одна из женщин на стороне курайшитов, имя которой было Хинд, приказывает одному из своему рабов убить Хамзу. Имя этого раба было Вахши. Вахши был известен тем, что когда он кидал копье, он никогда не промахивался. И Хинд приказала ему убить Хамзу с условием, что она его отпустит. И этот раб, имя которого было Вахши, во время битвы находит удобный момент, подходит со спины Хамзы и кидает копье в спину Хамзе. Копье протыкает Хамзу насквозь, заходит в спину и выходит из живота. И рассказывал Вахши после того, как уже принял ислам: «Поистине, когда я убил Хамзу, с копьем в спине повернулся ко мне на коне и начал подъезжать ко мне, смотря на меня». Вахши сказал, клянусь Аллахом, в этот момент я подумал, что мне не избежать смерти. Однако, когда Хамза доехал до меня, он упал с коня и умер. Рады Аллаху Ангу. С чего мы начали эту историю? Один из ученых-современников Хиджаза, имя которого Мухаммад, Махмуд Салах, рассказывал, что в наше время в Медине прошел очень сильный ливень, и могилы этих 70 сподвижников, которые погибли во время битвы Охуд, размыло. Представьте себе, тела 1500 лет пробыли в земле. Прошел дождь, размыло могилы, и все люди видят, как тела, которые пробыли 1500 лет в земле, новые, свежие тела, которых не коснулась земля, которые не сгнили, и их одежда не погнила, и от этих тел исходит неприятнейший запах. И Мухаммад Салаф рассказывал, что он лично перехранил Хамзу. Как он узнал, что это Хамза? Хинд поклялась, что когда Ваша убьет Хамзу, она отрежет ему нос, отрежет ему уши и съест его печень. И действительно, когда после битвы она подошла к телу Хамзы, она отрезала ему уши, отрезала ему нос, распорола живот, достала печень и начала есть. Однако печень оказалась горькой, и она выплюнула. И Мухаммад Салаф рассказывал, что он лично перехранил Хамзу. Как он узнал, что это Хамза? По тем признакам, которые были на Хамзе. Отрезан нос, отрезаны уши, распорот живот, а рука Хамзы была на животе. И самое удивительное, что рассказывал Мухаммад Салаф, это то, что когда оторвали руку Хамзы от живота, потекла кровь. За что Всевышний Аллах дал такую награду этим людям, что земля не пожирает их ни тела, что они пахнут миском, пахнут духами. За что? А только за то, что они нашли свой конец на совершении праведного дела. Все мы должны стремиться к хорошему концу нашей жизни, во время совершения благих дел, ведь никто из нас не знает, когда и где мы умрем. Не дай Аллах, чтобы смерть постигла нас во время совершения греха. Мы должны бояться плохого конца. Мы должны бояться, что мы умрем во время совершения плохого дела. Вспомните хадис, который приводится у имама Бухари и имама Муслима со слов Абдул ибн Масуда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, один из вас может делать те дела, которые делают обитатели рая, и так до той степени, пока между ним и между раем не останется, кроме как локоть, то есть совсем-совсем чуть-чуть для того, чтобы зайти в рай. Однако, то, что предписано ему, опережает его, и он делает одно дело из дел, которые делают обитатели огня, умирает на этом деле и заходит в огонь. Аязу билля». Это некоторая часть хадиса. Человек всю жизнь делает хорошее, делает только те дела, который делает только обитатели рая. Делает одно плохое дело, опережает ему то, что у него будет несчастный конец. Он делает плохое дело, умирает во время совершения этого дела и заходит в огонь. И единственное, что мы можем сказать по поводу этого хадиса, только то, что сказал Умар радиаллаху анху. Умар радиаллаху анху говорил: «О Господь мой, если ты предписал мне несчастный конец, то сделай его счастливым. Поэтому бойтесь плохого конца, бойтесь». Бойтесь плохого конца, бойтесь своего Господа. Страх перед плохим концом, перед наказанием, это не тот страх, когда тебе сказали пару страшных слов, ты пролил две слезинки и забыл. Нет. Истинный, правдивый страх, это тот страх, который становится причиной увеличения благих дел. И нет пользы от слез, если нету благих дел. Мы должны использовать эту жизнь, мы должны использовать наше время только на совершение благого, только на совершение хороших дел. Беречь каждую секунду своего времени на совершение благого. Известны слова, которые сказал Ибн Умар, радиаллаху анху, после того, как посланник сказал ему: «О Абдулла, будь в этом мире как странник». И добавил Ибн Умар: «Вечером не жди утра, утром не жди вечера. Возьми своего здоровья для своей болезни, а из своей жизни для своей смерти. Возьми своего здоровья для своей болезни. Поклоняйся Аллаху, молись. Учись, пока у тебя есть возможность, пока у тебя есть здоровье, а то придет болезнь, и ты этого не сможешь». Рассказывал мне один брат. С ним работал один человек, бывший христианин, однако Всевышний по милости своей к 50 годам наградил его исламом. И однажды они пошли в мечеть помолиться. После намаза брат увидел, что тот человек тяжело поднялся на ноги. Он спросил его: «У тебя болят ноги?» Тот улыбнулся и сказал: «Чего ты хочешь от ног, которые 50 лет не согинались для того, чтобы сделать земной поклон Всевышнему Аллаху?» Поэтому проведи жизнь в поклонении, пока у тебя есть на это возможность, пока у тебя есть здоровье, а то придет время, и ты не сможешь поститься по причине своей болезни, или учиться по причине своей болезни, или молиться по причине своей болезни, или давать садака, или давать закят по причине своей бедности. Возьми своего здоровья для своей болезни, чтобы ты потом смог увеличить свои благие дела и взять из своей жизни для своей смерти, взять из своей жизни для того момента, когда твоя душа покинет твое тело. Когда душа покидает тело, начинается новая жизнь, загробная жизнь или наслаждение, или наказание. В отношении наслаждения и наказания могилы существует много хадисов и аятов из книги Всевышнего Аллаха, и каждый верующий обязан верить в это. Мы не знаем, как это будет происходить, мы не задаем вопрос «как», так как это является скрытой вещью. Мы говорим только о том, о чем нам сообщил Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Мы тихо, молча принимаем, и все, так как на это есть доказательства. Когда душа вернется в тело, которое находится в могиле, то воссоединение души и тела уже будет происходить другим образом, не как в этой жизни. Если мы сейчас посмотрим на мертвое тело, то для нас оно мертвое, однако оно живое, чувствует, может чего-то желать, радоваться, бояться. Наказание или наслаждение после смерти испытывает каждый без исключения, даже если его не поклали в могилу. Если мы говорим «наказание могилы», это не значит, что то наказание, которое будет именно в могиле. Нет, это то наказание, которое будет после смерти. Даже если человека съел дикий зверь, или человек утонул, или человек сгорел, или человека разрубили на кусочки, и каждый кусочек закопали в разных местах, это постигает каждого без исключения. Пришло много аятов и хадисов, которые указывают на то, что в могиле есть наказание, есть наслаждение. И отвергать это будет только тот человек, который вообще не разбирается в религии Всевышнего Аллаха. Сказал Всевышний Аллах в своей книге:
«Валяу тара идил залимуна фи гамарати лмаути вал малаикату баситу айдихим, ахриджу анфусакум, альяума тужзауна азабал худ».
Если бы ты видел, как золотворящие пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают к ним руки, изведите ваши души, сегодня будет вам воздано наказание унижения. То есть смотрите, слова «сегодня вам воздано наказание унижения». Эти слова указывают на то, что после смерти сразу будет наказание, а это наказание могилы. Также сказал Всевышний Аллах про лицемеров:
«Сануаззибухум марратайни, тумма юраддуна иля азабин азим».
Мы их накажем дважды. Затем они будут возвращены к более великому наказанию. То есть Аллах говорит, что два раза накажет до воскрешения. Первый раз на этом свете, второй раз в могиле. А затем воскресит и накажет более великим наказанием, наказанием ада. Также сказал Аллах по поводу фараона и его семьи:
«Аннару юрадуна алейха гудуван ва ашиян ва яума такуму ссаа». وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.
Огонь, в который они вергаются утром и вечером. А в тот день, когда наступит час, скажут: «Ведите род фараона в более сильнейшее наказание». Смотрите. Наказание могилы фараона – это слова Всевышнего Аллаха, огонь, в который они вергаются утром и вечером. То есть огонь – это наказание могилы фараона, в которую он вергается утром и вечером. А затем Всевышний Аллах ведет род фараона в более сильнейшее наказание. Это уже после воскрешения. Имам Муслим, рахимахуллах, передает хадис от Айши, радиаллаху анха. Она рассказывала: однажды к ней пришли две старухи-иудейки. Старухи сказали: «Обитатели могил мучаются в своих могилах». Айша рассказывала: «Я им не поверила». Однако, когда вышли иудейки, зашел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Айша рассказала ему о том, что иудейки сказали, что мертвые мучатся в своих могилах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Правду они сказали. Из обитателей могил есть те, кто получает наказание и слышат эти мучения все животные». Передаются от Асмы, жены посланника Аллаха. Однажды посланник Аллаха читал хутбу, и хутба была о наказании могилы. И последними словами посланника были слова: «Поистине вы будете в могилах испытаны испытанием, которое подобно испытанию прихода Даджала». Также имам Муслим приводит такой хадис. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проезжал через поля, которые принадлежали Бану Наджар. Посланник Аллаха был верхом на муле, и вдруг его мул не захотел идти прямо и начал сворачивать в сторону. Посланник Аллаха удивился необычному поведению мула, и также это удивило других сподвижников. Но здесь они поняли причину. Они повстречали 5-6 могил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Кто-нибудь из вас знает тех, кто в этих могилах?» Один из сподвижников ответил: «Я их знал». Посланник Аллаха сказал: «А когда они умерли?» Сподвижники ответили ему: «Во времена язычества». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, эту общину постигнет испытание в могиле. И я попросил бы Аллаха, чтобы вы слышали наказание могил так же, как его слышу я. Однако я боюсь, что если вы будете слышать это наказание, вы перестанете хранить друг друга от сильного страха». То есть, во-первых, мы видим, что посланник Аллаха все-таки слышал наказание могилы. Во-вторых, посланник Аллаха хотел попросить Всевышнего, чтобы мы также слышали наказание могилы. Однако, что он сказал? «Поистине, я боюсь, что вы будете бояться после того, как будете слышать наказание, хоронить друг друга, будете оставлять друг друга в своих домах». У имама Бухари, у имама Муслима приводится такой хадис. Приводится хадис от Аби Аюба аль-Ансари. «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел после заката солнца на улицу и услышал звук. Его спросили: ты что-то услышал у посланника Аллаха?» Пророк ответил: «Поистине, иудеи мучаются в своих могилах». Также у имама Бухари приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Просите у Аллаха защиты от наказания могилы, просите у Аллаха защиты от наказания могилы». И говорили сподвижники: «Просим у Аллаха защиты от наказания могилы». Также приводится у имама Бухари, имама Муслима, Абу Дауда и других. Однажды, во времена пророка, умерла одна девочка. При жизни своей эта девочка ежедневно убиралась в мечети, но в один из дней она отсутствовала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «А где эта девочка, которая убиралась в мечети?» Ему ответили, что она умерла сегодня ночью. Посланник Аллаха сказал: «А почему вы мне не сообщили?» Затем посланника отвели на ее могилу, и он прочитал там молитву. Эта молитва являлась личным делом только для пророка. Затем посланник Аллаха сказал: «Поистине, могилы полны тьмы и мрака, и Аллах моей молитвой осветил им эти могилы». У Насаи приводится такой хадис. Когда умер Саад ибн Муаз, проходила похоронная процессия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминал превосходство и качество Саада. Когда Саада опустили в могилу, сказал посланник Аллаха: «Саад, человек, от смерти которого сотрелся трон Всевышнего Аллаха, и открылись ему врата небес, и участвовало на похоронной процессии 70 тысяч ангелов, и постигло его сжатие, а затем освободило». То есть, как только человек попадает в могилу, его сжимает могила. У имама Ахмада приводится хадис, что посланник Аллаха сказал: «Поистине могила сжимает. Если бы кто-нибудь смог бы избежать этого сжатия, то этого бы избежал Саад ибн Муаз». Также хадис, о котором мы уже говорили на наших уроках. Однако данная версия от Анаса, рады Аллаху анху. Посланник Аллаха сказал: «Когда человек попадает в могилу, и люди уходят от могилы, человек слышит их шаги, затем приходят два ангела, сажают этого человека и говорят: „Что ты говорил в отношении Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям?“ Скажет верующий: „Я свидетельствую, что он посланник Аллаха“. Скажет неверный или лицемер: «А, я не знаю“». Также хадис, о котором мы также вспоминали, хадис Аль-Бара ибн Азиб, в котором также есть указание на наслаждение и наказание могилы. В хадисе рассказывается, что когда верующий даст правильный ответ на вопросы ангелов, призовет призывающий с небес: «Постелите ему из рая, и станет его могила подобно кусочку рая, и оденьте его из рая, и откройте ему двери в рай, и расширьте ему могилу настолько, насколько только может охватить взор человеческий. И придет к нему человек с хорошей внешностью, в хорошей одежде, с приятным запахом и скажет: „Я радую тебя довольством Господа твоего и раем, в котором наслаждение. Это тот день, который был тебе обещан“. Скажет умерший: „Кто ты? Кто ты? Поистине от тебя веет добром“. Скажет тот человек: „Я твои праведные дела“. А если ответ человека на вопросы ангелов не будет положительным, то призовет призывающий с небес: „Постелите ему из огня и откройте ему двери огня, и подует ему в могилу ветер ада, ветер огня, и сожмется его могила, что аж на ребра его перемешаются, и придет человек в ужасном виде, в ужасных одеждах с поганым запахом, и скажет: „Я сообщу тебе то, что огорчит тебя. Это тот день, который был тебе обещан“. «Кто ты? Кто ты? Поистине от тебя веет злом!» Скажет человек: «Я твои поганые дела. Я всегда видел, как ты не подчиняешься Всевышнему Аллаху». А затем придет слепой, глухой, немой палач, в его руке кувалда от удара, которой гора рассыпается в пыль, и ударит этот палач по человеку, что тот превратится в пыль. Затем Аллах опять соберет его, еще раз ударит, и закричит человек, и все вокруг будут слышать этот ужасный крик, крик от боли. Все будут слышать, кроме человека и джина. И скажет человек: «О Господь, не дай часу настать». Также в имам Бухари и имам Муслима приводится хадис, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходя между двух могил, сказал: «Поистине, эти двое мучатся в своих могилах. Они мучатся за поступок, который они считали мелочью, однако даже за это они получают наказание. Один из них не старался быть аккуратным в справлении нужды, и капли мочи попадали ему на одежду, а второй делал намиму». Намима. Намима — это когда говоришь о мусульмане неплохое с целью раздора, даже если это правда. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном достоверном хадисе: «Не зайдет в рай тот человек, который делает намиму, тот человек, который говорит о мусульмане неплохое с целью раздора, даже если это правда». Также передается, что посланник Аллаха однажды рассказывал свой сон. Как мы говорили, известная вещь, что сны пророков — это правда. И вещий сон является одной из 60 частей пророчества. Пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывал: «Пришли ко мне во сне два человека, взяли меня за руки и сказали: „Пойдем с нами, пойдем с нами“. И я пошел с ними. Они привели меня на необычную землю, и на этой земле я увидел человека, который сидел. А возле него был другой человек, который стоял. В руках того, кто стоял, был железный крюк. Он брал этот крюк и сувал сидящему в рот, затем начинал тянуть сидящего этим крюком за щеку, и так до той степени, пока щеку не растягивал до затылка. Затем человек подходил к другой стороне, таким же образом растягивал другую щеку до затылка, а в этот момент первая щека опять принимала нормальный облик. Человек возвращался к первой щеке и опять начинал растягивать эту щеку до затылка, и так до судного дня. Посланник Аллаха в ужасе спросил: «Кто эти люди?» Двое спутников его сказали ему: «Пойдем, пойдем, Мухаммад, пойдем». И они пошли дальше. Затем пророк увидел человека, который лежал на спине, а возле него стоял человек с огромным камнем в руках. Затем человек этот кидал огромный камень лежащему на голову. Голова разлеталась на кусочки. Затем человек опять брал в руки камень, а голова другого возвращалась в прежнее состояние. И опять ему на голову кидают камень, и так до судного дня. Посланник в ужасе спрашивает: «Кто это? Кто это?» Ему сказали: «Пойдем, Мухаммад, пойдем». И они пошли дальше. Затем пророк увидел огромный сосуд, низ которого был узким, а верх этого сосуда был очень широким. И в этом сосуде мужчины и женщины. Мужчины и женщины старались вылезти из этого сосуда, однако снизу вылетал огонь, он хватал их и возвращал назад. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в ужасе спросил: «Кто эти люди? Кто?» Они сказали: «Пойдем, пойдем». И они пошли дальше. Затем они дошли до реки, которая была наполнена кровью, и в этой крови тонул человек, и этот человек старался вылезти на берег, однако на берегу был другой человек, который брал камень и кидал ему в лицо, отчего рассыпались его зубы. После этого человек вынужден был заплыть в реку, и так до судного дня. Посланник Аллаха в ужасе спросил: «Кто это?» Два его спутника сказали ему: «Пойдем, пойдем дальше». И они пошли дальше, пока не добрались до красивой зеленой поляны. А на этой поляне огромное дерево, возле которого находился старик, а возле старика игрались дети. Также недалеко от дерева находился мужчина, который удерживал огонь. Затем они стали подниматься по дереву, и вдруг перед ними дворец. Посланник и два его спутника зашли в этот дворец. Никогда ничего прекраснее не видел посланник. Во дворце мужчины, юноши, женщины, девушки. Дворец был заполнен людьми. Затем они вышли из дворца и стали подниматься еще выше по дереву. А там выше еще прекрасней дворец. И в этом дворце взрослые мужчины и юноши. И посланник Аллаха не стерпел и сказал своим спутникам: объясните мне то, что я видел. Хорошо, сказали мужчины, мы тебе объясним. Тот, которому разрывали железным крюком рот, это тот, кто возводил ложь, это лгун, это врун, это обманщик. Так поступать с тем, кто лгет до судного дня. А тот, которому голову разбивали камнем, это человек, которому Аллах дал знание, научил Корану, научил религии, а он не жил в соответствии со своими знаниями, и будут ему разбивать голову до судного дня. А те мужчины и женщины, которых ты видел в сосуде, это прелюбодеи. А тот человек, который тонул в кровяной реке, это тот, кто жил на проценты. А старик, который ты видел возле дерева, это пророк Ибрахим, алейхиссалям. А дети, которые игрались возле него, это дети, которые умерли до совершеннолетия. А тот мужчина, который держал огонь, это ангел Малик, алейхиссалям, хранитель ада. А первый дворец, который мужчины и женщины, это обитатель верующих, это обитатель праведных мужчин и женщин. А второй дворец, который намного прекраснее первого, это обитатель шахидов. А я, это ангел Джибриль, а это ангел Микаил. И сказал Джибриль: «О Мухаммад, а теперь посмотри наверх». Посланник Аллаха поднял свой взор и увидел высоко в небе что-то далекое, что-то прекрасное. Сказали ангелы: «А там твой дворец». Пророк спросил: «Разрешите мне посмотреть мой дом? Разрешите?» «Нет, не сейчас. У тебя еще осталась жизнь. Как закончатся твои года, ты зайдешь в свой дворец. Посмотрите на эти наказания, о которых рассказывается в этом хадисе. Посмотрите на эти наслаждения, о которых также рассказывается в этом хадисе. Как нам избежать этого наказания? И как нам заслужить этого наслаждения? Как?» Ответ на этот вопрос в хадисе, который передает Абу Хурайра, радиаллаху анху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда опустят человека в могилу, и уйдет последний с могил, и будет умерший слышать шаги его, если умерший был верующим, то придет его намаз и займет свое место у головы. Придет его ураза и займет свое место справа от этого человека. Придет закят и займет свое место слева от этого человека, а возле ног будут другие хорошие дела. И придет наказание для человека, и попробует подойти к человеку со стороны головы, и скажет намаз: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти справа, и скажет ураза: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти слева, и скажет закят: уходи, нет тебе здесь места. И попробует наказание подойти со стороны ног, и скажет хорошие дела: уходи, нет тебе здесь места. И уйдет наказание, и не коснется этого человека. Однако, если у твоего тела хоть одна сторона будет пустая, то наказание займет это пустое место. Не будет намаза, на место намаза встанет наказание. Не будет уразы, на место уразы встанет наказание. Не будет закята, на место закята встанет наказание. Не будет хороших дел, таких как благочестие к родителям, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого, хорошее отношение к соседям, следование сунне, правдивость, искренность, любовь ради Аллаха, садака, улыбка и доброжелательность другим мусульманам, сторонение всяких подозрений в отношении мусульман, клеветать на них, сплетничать о них, хорошее отношение к мужу, к жене и многое-многое другое. Если этого не будет, то на место этого встанет наказание. Хотелось бы вспомнить слова Али, радиаллаху анху, который сказал: «Человечество является или детьми этого света, живут только ради этого света, или детьми того света, живут только для того света. Будьте же детьми того света. Сегодня есть возможность сделать дела, но расчет пока не наступил, а завтра наступит расчет, и не сможет никто больше сделать ни одного дела». Так как мы заканчиваем разбирать эту тему, хотелось бы вспомнить о тех обязанностях, которые должен выполнить умирающий, и которые должны выполнить те, которые находятся возле того, кто умирает. Если кого-нибудь из вас постигнет болезнь, которая станет причиной смерти вашей, или по какой-нибудь другой причине вы находитесь на пороге смерти, будьте довольны, что предопределил вам Всевышний. Будьте терпеливыми в отношении того, что Всевышний предопределил вам ваш конец именно в этот момент. Будь ты старый или будь ты молодой, будь доволен предопределением Господа своего. Сказал посланник Аллаха: «Удивительное положение верующего. Что бы с ним ни случилось, в этом только добро, и это только для верующего. Если его постигает радость, он благодарит Всевышнего, и в этом добро только хорошее для него. Если его постигает вред или несчастье, он терпит, и в этом также будет только добро для него. Знай, что если тебя постигла смерть, то в этом только добро для тебя. Так будь же доволен тем, что предопределил тебе Аллах, и пусть твои мысли о Господе твоем будут только хорошими». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Пусть никто из вас не умирает, кроме как с хорошими мыслями о Господе своем. Так же будь в момент смерти из тех, кто боится и надеется. Бойся наказания Аллаха за грехи свои и надейся на милость Господа своего. Приводится в имам Термизи хадис от Анаса ради Аллаху Ангу. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к одному юноше, который находился на пороге смерти, и сказал ему посланник: «Как ты находишь свою душу?» Юноша ответил: «Клянусь Аллахом, о посланник, я надеюсь на милость Аллаха, однако я боюсь за свои грехи». И сказал посланник: «Если эти два чувства, страх перед наказанием и надежда на милость, объединятся в сердце человека, то Всевышний даст человеку то, на что он надеется, и спасет человека от того, чего он боялся. Если ты узнал, что скоро тебя постигнет смерть, и не только, а всегда, всегда старайся выполнить то, что ты должен своему брату по вере. Если у тебя долг, то верни его. Если ты обидел кого-то, то возмести эту обиду, для того, чтобы не быть неимущим на том свете». У Хакима приводится хадис, посланник Аллаха сказал: «Кто умер, а у него долг, а ведь судный день не будет ни динара, ни дирхама, однако будут хорошие и плохие дела». В этом хадисе нам говорится о том, что в судный день не будет ни динара, ни дирхама и никакой другой валюты, а тот, кто должен, будет расплачиваться делами своими, отдаст свои хорошие дела тому, кому он должен, а когда закончатся у него хорошие дела, то те, кому он должен, отдадут ему свои плохие дела. И, конечно же, в наше время, когда в нашу религию люди стали вносить всякие нововведения, каждый, кто умирает, должен побеспокоиться о том, похоронят ли его в соответствии с сунной. Поэтому пусть он завещает своим близким, чтобы его похоронили только в соответствии с Кураном и Сунной, без каких-либо нововведений. Это некоторые вещи, которые обязан выполнить умирающий на пороге жизни своей. Также есть вещи, которые обязаны выполнить те, которые находятся рядом с умирающим. В тот момент, когда вы будете находиться возле человека, который умирает, то напомните ему, что нужно произнести слова «Ля иляха илля Аллах». Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Также напомните о покаянии ему, и не говорите плохое, а говорите только хорошее об этом человеке, и не делайте никаких нововведений, не читайте суру Ясин над умершим, ни один хадис в отношении этого не является достоверным. Также нет проблем, если мусульманин пойдет к неверному, когда тот на пороге смерти, для того, чтобы предложить ему покаяться и принять ислам. У имама Ахмада, у имама Бухари, Аль-Хакима приводится хадис от Анаса: «Однажды умирал один юноша иудей, который работал у пророка. Пришел к нему посланник Аллаха и сел возле головы умирающего. Посланник Аллаха, салаватуллахи вассаляму алейхи, сказал ему: «Прими ислам». Юноша сказал: «Я слушаюсь тебя и принимай ислам». Посланник Аллаха вышел и сказал: «Хвала Аллаху, который спас его от огня». И когда умер юноша, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам: «Прочтите похоронную молитву за друга своего». После того, как вы увидели, что душа покинула тело, закройте глаза умершему и просите Аллаха за него. Имам Муслим, имам Ахмад приводят хадис: «Однажды посланник Аллаха зашел в дом Абу Саляма. У Абу Саляма были открыты глаза. Посланник Аллаха закрыл ему глаза и сказал: «Поистине, когда душа покидает тело, то взгляд человека провожает эту душу». И посланник Аллаха приказал говорить членам его семьи только хорошее, а затем попросил Всевышнего Аллаха за умершего. Из разрешенных вещей в отношении умершего – это плач в течение 3 дней и поцеловать умершего. У имам Термизи приводится хадис, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, однажды зашел в дом к одному умершему сподвижнику. Посланник Аллаха открыл ему лицо, затем поцеловал его, а затем начал плакать, что аж слезы потекли по его щекам. С этого хадиса мы видим, что разрешается оплакивать умершего, однако в границах дозволенного, чтобы это не перешло в нияха. Что такое нияха? Ибн Араби сказал: «Нияха этим словом называли поведение женщин до ислама в тот момент, когда кто-нибудь умирал. Женщины начинали кричать, как сумасшедшие, посыпали свои головы песком, били себя по лицу. Это все называется нияха. И в наше время это существует, особенно в Азии. Мужчины и женщины, когда подходят к дому умирающего, начинают выть, стонать, кричать, затем выстраиваются рядами и начинают плакать, сопровождая свой плач криками и воями. Это все является запретным, а эти люди даже порицают того, кто не кричит, и того, кто не воет. А если кто-то из членов семьи умершего не кричит и не воет, то они начинают проклинать этого человека. Это все является запретным. Посланник Аллаха сказал: у людей две вещи, которых есть мало неверия, и одна из этих вещей – нияха. Также приводится у Хакима и Ибн Хиббана от Абу Хурайры: когда умер сын пророка Мухаммада, Ибрагим, Усама бин Заид начал кричать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О, Усама, это не от меня. Я не приказывал кричать. Пускай сердце печалится, это можно. Пускай глаза покроются слезами, это также можно. Однако не надо гневать Господа. Не надо гневать Господа. Указывает на то, что крик его гневят Всевышнего. У имама Муслима приводится хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, умерший мучится от нияха, то есть от крика, воя и тому подобное». Последнее, о чем мы говорили на нашем уроке, о смерти, о могиле, о ее наказаниях и ее наслаждениях. Мы вспоминали о том, как человек расстается со своей душой, вспоминали о том, что ждет человека в могиле. Если он был праведным рабом, у него будет награда от Всевышнего Аллаха и наслаждение могилы. Если он не был праведным рабом Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах может подвергнуть его наказанию. После загробной жизни наступление часа и воскрешения. Час обязательно наступит, как мы говорили на первых уроках. В этом нет никакого сомнения. Это нам обещано от Всевышнего Аллаха, Господа миров, который знает исход каждого из нас. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге: «И час непременно наступит, отвернись же красивым оборотом. Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Него. Он обязательно соберет вас в день воскресения». Аллах говорит нам во многих местах своей книги, во многих местах Корана, что час обязательно наступит, обязательно настигнет каждого из нас. Ведь то, что вам обещано, истина, и поистине суд постигает. Так же сказал Всевышний Аллах в своей книге: «Поистине наказание Господа падет, нет для него отстранителя». Наказание Господа падет. После этого будут люди рассчитаны. Час наступит. Да к тому же, час очень близок, настолько близок, практически за нашими спинами. Приводится у имама Муслима хадис о чуде из чудес, которое случилось во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды многобожники Медины пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и потребовали от него чуда в подтверждении правдивости его пророчества, подтверждение правдивости его слов. И чудо, по милости Всевышнего Аллаха, произошло. Все жители Мекки увидели, как раскололась луна. Одна половина луны стала по одну сторону горы, вторая половина стала по другую сторону горы, что и служило указанием на то, что час очень близок, или, как сказал Всевышний Аллах в сурат Аль-Камар: «Иқтарабати ас-саату ваншакка аль-камар». Приблизился час, раскололась луна. Час приблизился. Некоторые люди говорят, с того момента, как раскололась луна, прошло уже много лет, около 1500 лет со времен пророка. Однако, почему час до сих пор не наступает? Аллах отвечает таким людям в своей книге: «Ата амру Аллахи, фала тастаджилу». Придет повеление Всевышнего Аллаха, наступит час, не торопите же его. Также говорит в другом аяте: «Иннахум яраунаху баида». Поистине, они видят этот час далеким, а мы видим его близким. Приблизился к людям их час расчета, но они беспечны. Приводится у имама Бухари и Муслима хадис, в котором говорится о близости часа, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сделал такое сравнение. По сравнению с тем временем, которое между мной и Адамом, алейхиссалям, как между Асром и Магрибом. То есть возьмем, в пример, 24 часа наших суток. Это время, которое между Адамом и Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И возьмем время между Асром и Магрибом. Это около 2,5 часов, немного больше где-то, где-то немного меньше. И понимать вот это сравнение, 2,5 часа отнят от 24 часов суток, насколько мало осталось до наступления часа. А ведь со времен посланника, саллаллаху алейхи вассалям, уже прошло 1500 лет. Также имам Бухари и имам Муслим приводят следующие слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Я был послан вместе с часом Кагатайн», и показал на 2 пальца, на указательный и средний палец. У Кагатайн 2 тафсира. Первый тафсир, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел указать то, что час настолько близок, насколько близки средний и указательный палец. Второй тафсир, как вы видите, средний палец немного больше указательного. И вот это промежуток, это расстояние, также называется кагатайн. Настолько мало осталось до наступления часа. Некоторые люди стали считать. Хорошо, посланник Аллаха указал на то, что час очень близок. Также на это есть указание в книге Всевышнего Аллаха. И начали подсчитывать, когда же наступит этот час. Кто-то сказал через 700 лет, кто-то сказал через 1000 лет, кто-то сказал через 1500 лет, кто-то сказал через 1700 лет. Однако все это неправильно, так как знание об этом только у Всевышнего Аллаха. Или как Аллах говорит в своей книге.
«Ас'алунака али ссаати айяна мурсаха, фима анта мин дикраха».
Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. К чему тебе упоминать это? У твоего Господа знание об этом, а ты всего лишь увещатель для тех, кто его боится. Значит, суть не в том, когда он наступит, а суть в том, что он наступит, хотим мы этого или не хотим, и насколько мы к этому готовы. Насколько мы готовы к наступлению часа и для того, чтобы быть воскрешенными и стать на расчет перед своим Господом. Посмотрите в хадисе, с которого мы начали наш урок. Это хадис, известный хадис, хадису Джибриль, от Умара радиаллаху анху. Когда Джибриль, алейхиссалям, спросил Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, о наступлении часа, Мухаммад ответил следующим образом: «Маль мас'уля анха би алями минасаэль». Тот, кого спрашивает, знает не больше того, кто спрашивал. То есть ни Джибриль, ни Мухаммад о времени наступления часа не знали. И если об этом не знал ни Джибриль, ни Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, то что тогда сказать о нас, о простых смертных? Однако Всевышний Аллах, субхану ва тааля, наградил своего посланника Мухаммада следующим знанием. Знанием о некоторых признаках, которые указывают нам на близость этого часа и на его наступление. И не наступит час, пока мы не увидим все эти признаки. Как об этом однажды сказал один из сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, имя которому Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху. Однажды в Куфа поднялся сильный ветер, невиданный ветер. Люди в испуге стали выбегать на улицы, все вокруг стало казаться красным от того, что ветер поднял песок в небо. Некоторые люди стали кричать: «Камати са, камати са, наступил час, наступил час». Однако Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху, который в то время был в Куфа, что сказал? «Ля валлахи, нет, клянусь Аллахом, ля такуму са, не наступит час, пока не случится первое, второе, третье». И начал перечислять некоторые признаки этого часа, о чем мы сегодня будем говорить с дозволением Всевышнего Аллаха на нашем уроке. Это некоторые малые признаки этого часа. Ученые разделили признаки на большие и малые. Малые признаки наступления судного часа – те признаки, которые произойдут до прихода Даджала. Большие признаки – те, которые будут от Даджала и до конца света. Из больших признаков есть те, которые указывают на близость часа, есть такие, которые указывают на его наступление. Если мы говорим «признаки часа», это не значит, что в этом плохое. Как вы увидите сами, когда мы сегодня назовем некоторые признаки наступления часа, в этом также есть многое хорошего. Приводится у имама Муслима хадис от Абу Зайда ни Ахтар, радиаллаху анху, он рассказывал. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отмолившись с нами утреннюю молитву, поднялся на минбар и начал говорить. И так до самого зухра, до обеденной молитвы. Отмолившись зухр, он опять поднялся на минбар и продолжил говорить. И так до самого асра, до предвечерней молитвы. Отмолившись предвечерней молитвы с сахабами, посланник опять поднялся на минбар и начал говорить. И так до самого магриба, до заката солнца. И как сказали сподвижники, за это время посланник Аллаха все нам рассказал о том, что случится перед судным днем. И сказали сахабы, ридвануллахи алейхим, мы услышали и запомнили. И один из тех, кто запомнил все, о чем говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хранитель секретов его, Хузайф ибн Яман. Имам Муслим приводит слова Хузайфа, который говорил: из тех смут, которые произойдут перед судным днем, будут такие, которые охватят всю землю и коснутся каждого человека. Также из тех смут, которые будут перед судным днем, будут подобны летнему ветерку, который коснутся только некоторых людей. Из них будут большие, из них будут маленькие. Из тех смут, как сказал Хузайф ибн Яман, будут маленькие, в узких границах, которые коснутся небольшую группу людей, и только на определенное время. А также будут смуты, которые будут огромны в своем размере, в своем масштабе, и которые коснутся большого количества людей. И настолько будет тяжелыми эти фитнами то, что смерть человеку будет казаться лучшей жизни. Как говорил посланник Аллаха, не наступит час, пока один человек не будет проходить мимо могилы другого, затем он спустится в могилу к этому и скажет: «О горе мне, лучше бы я был на твоем месте». Из-за тяжести тех смут, которые будут происходить в то время. Из признаков этого часа то, что уменьшится знание, увеличится джаль, невежество и будет множество убийств. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Перед наступлением часа увеличится невежество, джаль, уменьшится знание и будет множество убийств». Уменьшится знание, увеличится джаль. В этом хадисе мы находим побуждение к тому, чтобы каждый из нас начал требовать знания. Очень много мы говорили об этом, о том, что нам каждому нужно требовать знания. И не наступит час, пока будет на земле знание. Посмотрите на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые он сказал во время прощального хаджа. Как приводится имам Ахмада от некоторых сватвижников, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Берите знание, прежде чем оно исчезнет». Его спросили: «А как исчезает знание у посланника Аллаха?» Он ответил: «Знание уходит вместе с тем, кто является обладателем его, то есть через смерть ученых». Или как приводится от Абдуллахи ибн Амру, ради Аллаху Ангу, он слышал, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах не забирает знания тем, что лишает людей прямо этого знания. Аллах забирает знания тем, что забирает ученых. И так до той степени, пока не останется ни одного ученого. Затем люди изберут для себя главными невежд, которых будут спрашивать, а те будут им отвечать, сами заблудшие и других заблуждают». В этом мы видим указание для каждого из нас о том, что нам нужно искать знания, держаться за того, кто им обладает. Ведь нужда каждого из нас в знаниях превосходит все другие нужды. Сказал имам Ахмад, рахимахуллах: «Нужда человека в знаниях превосходит все другие нужды. Нужда человека в знаниях превосходит нужду человека в воздухе, которым он дышит. Да к тому же знание – то благоденствие, та милость от Всевышнего Аллаха, которая дана только любимым рабам его». Передается от Муави, рады Аллаху ангу, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кому Аллах хочет добра, того он научит религии». Всевышний Аллах указывает нам на то, что превосходство того, кто обладает знанием, является огромнейшим по сравнению с другими простыми мусульманами. Аллах говорит в своей книге: «Возвышает Аллах тех, которые уверовали из вас и обладатели знаний степенями». Говорил Ибн Хаджар, рахимахуллах, по поводу данного аята: «Верующие делятся на две группы. Верующий – обладатель знания, и тот верующий, который не является обладателем знания. И Аллах свят, он и велик, возвысил знающего над незнающим степенями, которые указывают превосходство одного над другим». Также сказал Всевышний Аллах в своей книге: ясное указание для каждого из нас на том, что первая нужда, первая необходимость для каждого человека – это знание. Ведь Всевышний Аллах не приказывает своему посланнику требовать прибавления в чем-то другом, ни в женах, ни в потомстве, ни в имуществе, а приказывает требовать прибавления в знаниях. Также известный хадис, который приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Ибн Хибана, Аль-Хакима и других, со слов Абу Дарды, ради Аллаху ангу, который передает слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Кто прокладывает себе путь к знанию, тому Аллах прокладывает этим путем путь в рай, и ангел укладывает свои крылья, довольствуясь тем, кто требует знания, и просят прощения за обладающего знанием те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде». И превосходство мусульманина, обладающего знанием, над простым поклоняющимся мусульманином, как превосходство луны в полнолуние над другими планетами. И поистине ученые – наследники пророков. А пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама, а оставляли в наследство знания. И кто овладел этим знанием, то тому достался хороший удел. И как мы говорили раньше, достаточно данного хадиса, чтобы глупому, невежественному человеку понять превосходство знания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам в этом хадисе на то, что, требуя знания, человек прокладывает себе путь в рай. Разве может быть что-нибудь лучше, когда за тебя просят растения, животные, ангелы и даже рыба в воде? Иной раз мы просим живого праведного человека за то, чтобы делал за нас дуа, надеясь на то, что он более праведнее и то, что Аллах быстрее примет его мольбу. Однако, что нам сказать, когда за нас просят сами ангелы, которые не грешат Всевышнему Аллаху в том, что им приказано, и совершают то, что им приказал Всевышний Аллах? Знание – это то наследство, которое оставляли пророки, а наследство Мухаммада – его сунна. И как сказал Ибн Хиббан, рахимахуллах, тот, кто отстранился от сунны, тот не является наследником его. Приводится хадис у Анаса, радиаллаху анху. Он слышал, как посланник Аллаха сказал: – из признаков часа уменьшение знаний, увеличение невежества, множество прелюбодеяний, увеличение числа женщин и малое количество мужчин, и так до той степени, пока на 50 женщин не будет только один мужчина. Или, как пришло еще в другом ривайате, и будет распиваться большое количество спиртного. Мы также видим в данном хадисе как бы побуждение к знаниям. Ведь час не наступит, пока знание будет существовать. А пока будет существовать знание, люди смогут сохранить свое тело, свою религию, свое имущество, свои души, свое потомство. Смогут сохранить те 5 вещей, которые нам приказывает сохранять шариат. Это религия, ум, потомство, душа и деньги. Исчезновение знаний, увеличение невежества губит религии. Большое количество спиртного губит ум. Прелюбодеяние губит потомство. Множество смут, которые также будут перед судным днем, губит деньги и душу. И не наступит час, пока не будет погублено этих 5 вещей, которые нас обязывают сохранять шариат Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. А час наступит только на самых порочных созданиях Всевышнего. А множество женщин, как пришло в этом хадисе, по причине того, что будет множество войн и множество убийств, или как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе, поистине придет время, когда убийца не будет знать, за что убил, а убитый знать, за что убили его. Приводится у Бухари и Муслима слова посланника Аллаха, который говорил, не наступит час, пока две великие группы людей, призыв которых одинаковый, не начнут воевать между собой. Ученые говорят, что в этом хадисе указание на ту фитну, на ту смуту, которая произошла между Али и Муавией, рады Аллаху ангума. Когда мусульмане, призыв которых был одинаковый, это призыв к единобожию Всевышнего Аллаха, начали воевать между собой. Эта битва называлась Сафайн, а также битва Джамы, которая также коснулась сподвижников пророка, тех, которые последовали за ними. Действительно, битва была огромная и зашла в дом каждого араба. Передается, что погибло около 70 тысяч мусульман. Также появится около 30 лгунов, говорил посланник Аллаха, которые будут называть себя пророками. И они уже были, такие как Мусайлям Аказаб, Асвадуль Унси, Кулейх ибн Хуали и другие. Затем посланник Аллаха продолжал, все они будут утверждать, что они пророки, а также исчезнет знание и будет множество землетрясений и ускорится время. Ускорится время, ученые делают здесь 2 тафсира. Первый тафсир, первое объяснение, или лунный календарь будет составлять всего лишь 27 дней, или исчезнет баракят во времени. Есть те, кто сказал, что в этом указание на то, что, например, как поезда, авиация, то, что мы за короткий промежуток времени можем пересекать большие расстояния. И будет множество смут и убийств, и будет много денег, и так до той степени, что человек, который захочет дать милостыню, не найдет того, кто нуждается в этой милостыне. И, как говорят ученые, это случилось во времена правления Умара ибн Абдул-Азиза, во время этого праведного халифа, который правил всего лишь 2 года и 4 месяца. И говорят, что настолько он был справедливым человеком, что Аллах его отделил таким баракятом, его и его народ, во времена его правления невозможно было найти нуждающегося человека. И начнут люди делать, возвышать свои дома, и будет человек проходить мимо могилы другого и скажет, лучше бы я был на месте этого умершего. И взойдет солнце запада, и после того, как взойдет солнце запада, все люди уверуют во Всевышнего Аллаха. Но эта вера не принесет им пользы, так как после восхода запада вера не приносит пользы и не принимается покаяние. В хадисе Ауф ибн Малик, рады Аллаху ангу, также упоминается несколько признаков часа. Ауф ибн Малик рассказывал. Во время битвы Ухуд я подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал мне, перед судным днем случится 6 событий. Первое событие – моя смерть. Смерть пророка из признаков судного часа. Затем завоевание Байт-уль-Макдис, что произошло во время Умара, рады Аллаху ангу. Затем 2 чумы, одна из которых также коснулась людей во время Умара, рады Аллаху ангу. И придет время, когда человек из-за множества денег не будет интересовать золотые динары, и также смута, которая зайдет в дом каждого араба, смута, о которой мы уже сегодня вспоминали, которая случилась во времена Али, рады Аллаху анху. Затем битва между мусульманами и Бану Асфар, о чем мы будем говорить чуть позже. Также из великих признаков близости часа Нарул Хиджаз, огонь Хиджаза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в одном хадисе, «Не наступит час, пока из хиджаза не выйдет огонь, который осветит шеи верблюдов Бусра». Имам Навави, рахимахуллах, в пояснении на этот хадис писал, «Этот огонь вышел в наше время, и мы видели его к востоку от Медины». Также об этом писал Шихабуддин аль-Макдиси и многие другие ученые, они писали, в одну из ночей 654 года хиджры в Медине услышали сильный грохот, затем землетрясение, и так с четверга до пятницы. Затем все увидели, как недалеко от Медины поднялось с неба пламя, высота которого превосходила высоты трех минаратов. Все стало заполняться огнем, и потекла огненная лава. «Мы вышли небольшой группой для того, чтобы наблюдать за этим зрелищем», писал Шихабуддин аль-Макдиси. «И они увидели на улице много женщин, которые просили Всевышнего Аллаха о том, чтобы огонь не коснулся Медины, а также множество мужчин, которые собрались в мечетях и поклонялись Всевышнему Аллаху, взывая к ним, чтобы огонь остановился. И Аллах, субхану ва тааля, услышав мольбы людей, остановил тот огонь, который перекрыл путь из Ирака, и ту лаву, которая пожирала даже камни». Это было написано в месяц Раджа 654 года хиджры, через месяц после этого события.